Стройкова. Сегодня вторник, 26 февраля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Первый вице-премьер российского правительства и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев накануне прокладывал газопровод «Южный поток» в Сербии и Венгрии, попутно делая заявление по поводу объявления независимости Косово. Опубликованы результаты большого общественного опроса, проведенного по заказу Всемирной службы BBC. Согласно этому исследованию, президент России Путин оказал негативное влияние на демократию и положение с правами человека в России. Военное мемориальное кладбище будет открыто в Подмосковье к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Первый вице-премьер российского правительства и кандидат в президенты Дмитрий Медведев посетил накануне Венгрию и Сербию. В обоих случаях итогом стали соглашения о транспортировке газа по строящемуся газопроводу «Южный поток». А в Сербии прозвучали также политические заявления о неприятии России и объявлении независимости Косово в одностороннем порядке. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Косово и двухстороннее сотрудничество в области энергетики. Эти главные темы на встречах в Белграде высокопоставленной делегации России с руководством Сербии. В Белграде комментируют, что Россия снова продемонстрировала свою поддержку Сербии. Однако не просочились никакие детали о том, что конкретно будет предпринимать Кремль и официальный Белград, чтобы решать косовскую проблему. Белградский аналитик, бывший дипломат Душан Лазич, считает, что визит первого вице-премьера России Дмитрия Медведева крайне важен уже потому, что он нанесен для Сербии очень чувствительном моменте, когда у страны практически нет других союзников. Из политических тем, как было видно, доминировала тема Косово, что естественно данной ситуации. Заявление после встреч указывает на то, что нет по своей сути новых оборотов. Сербия и Россия после провозглашения независимости Косово продолжают в предыдущем направлении своей политики. Однако нужно отметить два момента. Дмитрий Медведев в Белграде заявил, что Россия и Сербия будут координировать совместные усилия по проблеме Косово. Может быть, слово «координировать» можно толковать и шире, относительно целой внешней политики, не только по Косово. Другой важный момент – это заявление премьер-министра Сербии Воислава Коштуница о том, что не будет нормализации отношений с теми государствами, которые признали независимость Косово, до тех пор, пока они такое решение не аннулируют. В целом, этих два заявления указывают на сближение внешней политики двух стран. В понедельник в Белграде было подписано соглашение между «Газпромом» и компанией «Сербиягаз» о строительстве сербского участка газопровода «Южный поток». Однако сербские специалисты немного знают о содержании подписанных с Москвой в последнее время соглашений в области энергетики. Белградский экономический аналитик Сика Пистолова. Можно предположить, что обязательства русской стороны к Сербии относительно энергопакета все еще не расчищены, и я опасаюсь, что могло бы получиться, что мы отдадим все, а не получим ничего. Что-то разъяснится лишь в том случае, если правительство обнародует все контракты. Ныне мы находимся в полной темноте. Месяц назад в Москве было подписано сербско-русское соглашение, которое «Газпрому» обеспечивает право на приобретение контрольного пакета государственной нефтяной компании «НИС». Однако детали этой сделки также неизвестны. Айя Куги, для Радио Свобода, Белград.
И с нами на связи старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Сергей Романенко. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Итак, для Сербии важна поддержка России в вопросе Косово. Но действительно не слышно ничего конкретного о том, что за совместные шаги официальной Москвы, официального Белграда могут быть предприняты. Что вы думаете по этому поводу? У вас есть какие-то прогнозы?
Вы знаете, ну, довольно трудно говорить, потому что, вероятно, вот, известно, что до провозглашения независимости Косово план правительства Сербии был объявлен высшей государственной тайной, ну и в какой-то степени, наверное, он таковой остается по сию пору. Но это же, вероятно, касается и позиции России.
Как вы полагаете, в сложившихся обстоятельствах соглашения по газопроводу «Южный поток» носят более экономический или политический характер?
Вы знаете, я думаю, то и другое. Ведь дело в том, что в интересах России не допускать обострения, окончательного обострения отношений Сербии со странами Евросоюза, потому что ведь «Голубой поток» существует не сам по себе, а он направлен именно в страны Евросоюза, и поэтому России важно поддерживать нормальные отношения с получателями энергоресурсов.
Скажите, пожалуйста, положение Сербии на международной арене каким-то образом изменилось, упрочилось с визитом Медведева, вот с этим визитом конкретно?
Вы знаете, я думаю, принципиально нового ничего не произошло, потому что вице-премьер подтвердил прежнюю позицию России, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что министр иностранных дел России заявил о том, что Россия выступает за сохранение Боснии и Герцеговины в Дейтонском варианте. Это принципиально важно, потому что в последнее время ходят разговоры о том, что Республика Сербская может провести референдум и отделиться от Боснии и Герцеговины.
Ну и, наконец, как вы сами полагаете, для Сербии имеет какое-то значение то, что заявления об экономические и политические заявления в Сербии прозвучали из уст не столько и не только вице-премьера российского правительства, но и кандидата в президенты России?
Да, безусловно. Тут надо иметь в виду еще внутрисербский политический аспект, потому что неизвестна судьба нынешнего правительства. Возможно, это будет тот же премьер, но состав кабинета министров будет другой, или же будут новые выборы, может быть, новый премьер. Поэтому сейчас сказать очень трудно.
Спасибо большое, Сергей. Я напомню, что итоги визита в Сербию первого вице-премьера российского правительства и кандидата в президенты Дмитрия Медведева мы обсуждали со старшим научным сотрудником Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Сергеем Романенко. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Его имя не называется. Известно, что 17-летний юноша был воспитанником уссурийского суворовского училища. Возбуждено уголовное дело. В Белоруссии находящийся в заключении оппозиционный политик Александр Козулин получил разрешение присутствовать на похоронах жены. По решению администрации колонии он освобожден на 3 дня. Верховный суд Якутии не допустил справедливую Россию до выборов депутатов регионального парламента. С требованием снять партию с выборов в суд обратилось региональное отделение ЛДПР, которое заявило о нарушениях в процедуре формирования списка «Справедливой России». В Тбилиси доставлен гроб с телом бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили. Его похороны пройдут в четверг. Патаркацишвили умер в Лондоне 13 февраля. Наиболее вероятной причиной смерти считается сердечный приступ. Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода «Лидия Демиш», экипаж которого был обвинен в нарушении государственной границы КНДР. Как сообщил представитель российского консульства в КНДР, судно должно быть отпущено в ближайшие дни. В ходе операции турецких войск против курдских сепаратистов на севере Ирака убиты 153 боевика. По данным Анкары, потери турецкой стороны составили 17 военнослужащих. Эти данные никак не комментируются курдской рабочей партией. Таковы главные новости к этому часу. 14:07 по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Церемония вручения премии «Оскара». Кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Поиски янтарной комнаты в заброшенных шахтах. Эссе Бориса Парамонова «Коан Россия». 9 минут джаза. Декстер Гордон и Мишель Легран. Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор программы слушайте сегодня в 14:07 по московскому времени. Ну а сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Познакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сквозной темой сегодняшнего утреннего эфира являются результаты опроса BBC. И эти результаты говорят о том, что у России не очень-то хороший имидж в глазах международного сообщества, точнее, жителей стран Большой Семерки. Но публикации в российской прессе наталкивают на мысль, что, возможно, для этого есть основания.
Да, меня привлекло две публикации. Это на страницах «Независимой газеты» и редакционная статья газеты «Ведомости», которые посвящены состоянию военно-промышленного комплекса. И в частности, как пишет «Независимая газета», по репутации России как страны, способной конкурировать с иностранными поставщиками в вопросах производства и экспорта высокотехнологичного оборудования и техники, нанесен новый мощный удар. В пятницу разгорелся очередной скандал в связи с неспособностью отечественных производителей машин и оборудования выполнить по срокам и цене ранее заключенный экспортный контракт. Норвежская компания заявила о расторжении контракта на поставку ей российским «Севмашем» 12 танкеров «Химовозов». Провал на норвежском направлении для российских производителей техники далеко не единственный, продолжает газета. Целый ряд претензий к исполнению российскими предприятиями уже заключенных контрактов предъявляет Индия. Так, например, Дели никак не может решить вопрос о достройке авианосца адмирала Горшкова. На фоне Индии несколько меркнут проколы отечественных производителей боевой техники с другими странами. Неделю назад Алжир заявил о том, что вернет в Россию 15 самолетов МиГ-29, которые были поставлены в прошлом году. Алжирцев не устроило качество комплектующих. Разгоревшийся скандал, правда, удалось погасить в ходе февральских переговоров президентов двух стран. Есть свои претензии и у Китая, который долгое время являлся одним из главных заказчиков российской техники, как гражданской, так и военной. В частности, китайцев не устроило качество оборудования, поставленного российскими предприятиями на Таньваньскую АЭС. Проблемы, с которыми сталкиваются российские производители, уходят корнями в начало 90-х, когда главной целью отрасли, находящейся в глубоком кризисе, было получение контрактов любой ценой. Наши предприятия работали по старой схеме: сначала заключить контракт, а решение вопроса о том, как его выполнить, оставить на потом, поясняет генеральный директор компании «Финэкспертиза» Агван Микаэлян. Теперь выясняется, что у нас слабое управленческое звено и низкий уровень его квалификации. Мир меняется, но в России этот факт осознают далеко не все. Все нынешние провалы – следствие неумения делать правильные экономические прогнозы, считает Агван Микаэлян. Тему продолжает газета «Ведомости». Скандалы с оружейными экспортными контрактами заставляют задуматься прежде всего о боеспособности российской армии, ведь она оснащается по остаточному принципу. В некотором приближении военно-техническое сотрудничество можно сравнить с нефтегазовой отраслью. И там Россия стремится максимизировать экспорт, но в отличие от газа, оружие надо делать руками. Государственный оборонный заказ растет, но постоянно не выполняется, подчеркивают газеты «Ведомости». Зампред военно-промышленной комиссии при правительстве Владислав Путилин заявил, что лишь 36% стратегических оборонных предприятий имеют хорошие финансово-экономические показатели, а 25% на грани банкротства. Кадры и мощности оборонки стареют, закрытые системы способствуют росту коррупции и так далее. Причин много, они давно известны, но вместо внятной программы модернизации следует обычно обещание адекватных или асимметричных ответов на потенциальные угрозы, заключает газета «Ведомости».
Сегодня утром газета читает Надежда Перцева, и встретимся снова в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете «Свободу в 9», и со мной в студии уже Олег Винокуров с рассказом о спортивных событиях. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну, если выделять три основных события, то в первую очередь скажем о хоккее, где в 55-м туре российской суперлиги все лидеры — Салават Юлаев, Магнитогорский Металлург, ЦСКА и Химик — одержали очередные победы. Скажем, конечно, и о теннисе, поскольку опубликованы, как всегда, по понедельникам новые рейтинг-листы. У женщин Жюстин Анен и Мария Шарапова возглавляют, соответственно, текущий рейтинг и чемпионскую гонку, а у мужчин во главе двух этих классификаций идут, соответственно, Роджер Федерер и Новак Джокович. Ну и английский футбол не оставим в стороне. Там Эвертон в очередном матче английской премьер-лиги добился победы гостевой над Манчестер Сити 2-0 и вновь вышел на четвертое место, возродив надежду на попадание в Лигу чемпионов.
Олег, коль скоро уж вы заговорили об английском футболе, нет ли каких-то новостей о нападающем арсенала, ведь сообщения о его тяжелейшей травме, по-моему, затмили все новости, связанные с другими событиями и результатами.
Да, к сожалению, это действительно было так. В субботу в матче с Бирмингем-Сити нападающий арсенала и сборной Хорватии Эдуардо получил тяжелейшую травму, перелом ноги, открытый причем перелом в столкновении с защитником Бирмингема Мартином Тейлором. Ну, Тейлора, естественно, тогда удалили сразу, впоследствии ему дали дисквалификацию на 3 матча. Ну, а Эдуардо вот вроде бы приходит в себя, тут есть такие обнадеживающие сообщения. Понятно, что он пропустит практически весь год, в том числе и чемпионат Европы, не сможет выступать за свою страну, за Хорватию. Ну, любители футбола, конечно, знают, что это натурализованный хорватами бразилец, но, в общем, в любом случае от него ожидалось, естественно, выступление на чемпионате Европы. Ну, сейчас обо всем этом можно забыть. Но вот в сообщении медиков говорится, что вроде бы через полгода уже должен Эдуардо снова начать бегать, а полное восстановление ожидается примерно через 9 месяцев. Ну, естественно, сейчас очень много говорится о слов там в его поддержку, и вообще игроки Арсенала по своим заявлениям намерены выиграть вот этот чемпионат, они, естественно, близки к этому, потому что лидируют сейчас, вот выиграть именно в честь своего товарища, вот выбывшего из строя по такой печальной причине.
Спасибо, Олег. Также встретимся с вами в «Свободе» в полдень. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Олег Винокуров. Российский правозащитник Сергей Ковалев обратился с критическим открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев протестует против практики отмены свободных выборов в России, обвиняет российские власти во лжи, которые не верят даже ее сторонники. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с Сергеем Ковалевым.
Знаете, мне показалось как-то неестественным и немножко стыдным, что все понимают, что их водят за нос, что первые лица государства систематически и бесконечно лгут, и все молчат. Поэтому я и взял и написал. Почему именно сейчас? Потому что недавно прошли выборы, совсем скоро другая комедия этого рода, преемника станем назначать. И уверяю вас, что это будет проконтролировано так же, как голоса в пользу «Единой России». Ну, за выборы, если мы знаем, кто будет следующим президентом.
Почему вы на этот раз решили обратиться в одиночестве, вот такое личное письмо? Есть же правозащитное сообщество, ваши товарищи по партии «Яблоко». Почему вдруг решили сам это сделать?
Мне кажется, что это дело индивидуальное по своей природе. Я вообще плохой организатор. Если я подписываюсь вместе с кем-нибудь, то, как правило, это не мой текст, а кто-нибудь написал. Можно ждать разной реакции. Может быть, эта реакция будет довольно стандартной, просто игнорировать. И это наиболее вероятно, но есть вероятность и другая. Острота реакции адекватная остроте написанного. Ну и тогда, естественно, для человека, решившего этого написать, не вовлекать подельников, что называется.
Сергей Адамович, скажите, пожалуйста, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи, о которой вы пишете, о которой вы говорите, он ничтожно мал в нынешней России?
Чем я объясняю это?
Да.
А это наша традиция национальная. Ну, это, если хотите, такой воспитанный цинизм. Он ведь воспитывался у нас в стране не только после 17-го года. Посмотрите, как царь разговаривает с декабристами. И как они с царем разговаривают. Это психологически очень интересно. Ну, это не единственное, думаю я, объяснение. Такая традиция не ввязываться в эти дела и относиться к власти как к чему-то далекому и чуждому, и не требовать от нее ничего, не дай бог, а слава богу, если она тебе мешать не будет. Может быть, это и в чертах национального характера, я этого не исключаю, кстати, но во всяком случае это долго и упрямо воспитывалось. И, между прочим, тут имела место и селекция. Как биолог я понимаю, что такое селекция, лагерная селекция. Лагерная и военная, ну и всяких иных, там, раскулачивание селекции. Существовал отбор в сталинских лагерях. Все, что торчало немножко выше среднего уровня, аккуратно сбривалось. и уж потомство точно не оставляло.
Вы приходите к выводу, что России нужны умные, смелые, очень добрые лидеры, которые смогли бы организовать решительный, спокойный, упрямый, непримиримый протест и не дать ему свалиться в кровь и коричневую чуму. Я процитировал ваше письмо. Только сейчас вы дали очень пессимистический анализ того, что происходит в стране. Откуда возьмутся эти добрые лидеры, как вы считаете?
Знаете, это от нас с вами зависит. Как откуда? Откуда взялся Андрей Дмитриевич Сахаров? Несмотря ни на какой отбор, несмотря ни на какую элиминацию лучших генотипов, тем не менее, откуда-то это берется? Почти на грани чуда, чтобы в такой задавленной стране возникло движение, то хорошо вам известное движение 60-х, 80-х, которое на самом деле имело исторический результат. Я в этом совершенно убежден. Направление перестройки не было бы таким, если бы не диссиденты, так называемые. Давление извне в сторону демократизации было очевидным, и вот оно было в значительной мере результатом того, что в стране была нравственная, подчеркиваю, нравственная, не политическая оппозиция.
А сейчас возможно возобновление, регенерация этой нравственной оппозиции? Она существует вообще, кроме вот отдельных каких-то очагов таких маленьких,
знаете,
остающихся?
Мне бы хотелось думать, что все-таки существует. Страна в тупике. Из этого тупика нету выхода при помощи демократической процедуры. Выборы, все, это уже зачеркнутая вещь, зачеркнутая при этой власти навсегда. Вы не можете воспользоваться выборами. Выборы всегда будут такими, какими они вот прошли. Посмотрите внимательно на наше избирательное законодательство, ныне действующее. И посмотрите на внедренную практику административного ресурса, так называемого. Они же не стесняются даже этот термин публично произносить. И слово «преемник» теперь, так сказать, получила право гражданства в выборах. Что это такое преемник? Вы представляете себе, чтобы в демократической стране вдруг сказали о кандидате в президенты преемник? И остается только одна очень невероятно трудная возможность. Ну, возможность, ну, если хотите, вот, как я и написал в этом письме, перед нами путь Чешского народного фронта или солидарности, когда с нынешней властью разговор только один. Позвольте вам выйти вон. Возможно, это невероятно трудно, но возможно. И мне кажется, что эта возможность единственная. Потому что если эта власть вдруг начнет возвращаться к демократическим выборам и откроет поле политической конкуренции, то она будет уже не эта власть. Эти ребята не для этого власть сосредоточили в своих руках и навязали нам все эти советские непрерывные властные вертикали сверху донизу там и так далее.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с российским правозащитником Сергеем Ковалевым, который обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов 7 минут на Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». Принимает участие председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, ведущий Владимир Бабурин. Сегодня в 11 часов 7 минут повтор программы «Лицом к лицу». А во второй части программы «Свобода в 9» военное мемориальное кладбище будет открыто в Подмосковье к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Российские власти только в 2008 году выделяют для этого 1 миллиард рублей. Опубликованы результаты большого общественного опроса, проведенного по заказу Всемирной службы BBC. Согласно этому исследованию, президент России Путин оказал негативное влияние на демократию и положение с правами человека в России. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге и новости высоких технологий во второй части программы «Свобода в 9». А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси доставлен гроб с телом бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили. Его похороны пройдут в четверг. Патаркацишвили умер в Лондоне 13 февраля. Наиболее вероятной причиной смерти считается сердечный приступ. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Его имя не называется. Известно, что 17-летний юноша был воспитанником Уссурийского суворовского училища. Возбуждено уголовное дело. В Белоруссии находящийся в заключении оппозиционный политик Александр Козулин получил разрешение присутствовать на похоронах жены. По решению администрации колонии он освобожден на 3 дня. Верховный суд Якутии не допустил «Справедливую Россию» до выборов депутатов регионального парламента. С требованием снять партию с выборов в суд обратилось региональное отделение ЛДПР, которое заявило о нарушениях в процедуре формирования списка «Справедливой России». Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода «Лидия Демиш», экипаж которого был обвинен в нарушении государственной границы КНДР. Как сообщил представитель российского консульства, в этой стране судно должно быть отпущено в ближайшие дни. В ходе операции турецких войск против курдских сепаратистов на севере Ирака убиты 153 боевика. Это данные Анкары. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Жители стран Большой Семерки противоречиво, но в целом скорее негативно оценивают роль Владимира Путина в новейшей истории России. Это показали результаты большого общественного опроса, проведенного по заказу Всемирной службы BBC. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Большинство опрошенных в ведущих индустриальных странах мира, известных как «Большая семерка», считают, что российский президент оказал негативное влияние на становление демократии и положение с правами человека в России. Этого мнения придерживаются 56% респондентов Великобритании, Франции, Германии, Италии, США, Японии и Канаде. Лишь 26% опрошенных в этих странах полагают, что Путин оказал положительное влияние в этих сферах внешней и внутренней политики. 47% жителей стран Большой Семерки также негативно оценили влияние Путина на мир и безопасность во всем мире, однако 38% считают его влияние позитивным. В целом же 44% жителей этих стран посчитали негативной роль России в современном мире, а 30% сочли ее роль позитивной. Отрицательную оценку Россия получила в Германии, 56% опрошенных, в Италии 53%, в Израиле тоже 53%. Тогда как в Египте и Китае роль и наследие Путина оценили высоко, соответственно 76% и 60% респондентов. Среди 16 тысяч опрошенных в 31 стране не было жителей бывших соцстран, входивших в Варшавский договор. Проводившие опрос социологи сочли, что там существует заведомо негативное мнение о России и о Путине. Опрос, проведенный в самой России, показал, что 86% ее граждан оценивают роль Путина положительно, при этом 64% считают, что он укрепил демократию в стране. Чем же объясняется негативная оценка политического наследия Владимира Путина в ведущих индустриальных странах мира на фоне его высокого рейтинга в собственной стране? Даг Миллер, президент компании GlobeScan, проводивший этот опрос по заказу BBC, так отвечает на этот вопрос в интервью «Радио Свобода».
В странах Большой Семерки существует серьезная обеспокоенность тем, что СМИ именуют возвратом к прошлому во время президентства Владимира Путина. Особенно это касается его влияния на положение с правами человека и становления демократии в России. Это единственное, что критикуют жители стран Большой Семерки в деятельности российского президента.
Несмотря на очень напряженные российско-британские отношения, 45% англичан положительно оценили роль России в мировой политике.
Это один из самых интересных результатов опроса. В Великобритании люди в два раза выше оценивают роль России и ее президента в мировой политике, чем в других западноевропейских странах. Думаю, что частично это объясняется тем, что британцы склонны высоко оценивать роль сильных лидеров политики, полагая, что президент Путин оказал значительное влияние на положение России в мире и на мировую экономику.
Говорил президент компании GlobeScan Даг Миллер. Наталья Голицына. Для «Радио Свобода», Лондон.
Итак, согласно опросу BBC, жители ведущих индустриальных стран мира считают, что российский президент оказал негативное влияние на становление демократии и положение с правами человека в России. Россиян мы спрашивали о причинах такой реакции Запада. Корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин обратился к землякам с вопросом, почему в западных странах считают Россию угрозой?
Потому что Россия набирает силу, и они считают, раз Россия сильная, значит, она будет угрожать. Россия никогда никому не угрожала. Россия самая мирная страна. Афганистан мы не нападали. Мы просто с Афганистаном были солидарны. Поэтому я считаю, что это блеф, что это просто недомыслие, это американцы просто от своей амбиции. Они сами весь мир готовы завоевать.
Потому что, может быть, осталось с советских времен такой стереотип, что Советский Союз, гонка вооружений США. Поэтому Россия считается как
преемником Советского Союза. Может быть, поэтому. На самом деле, я думаю, что мы угрозы не представляем, потому что мы не ведем такой агрессивной политики, как США. Мы оборонительную политику ведем. Адекватно реагируем на те угрозы, которые возникают во внешнем мире.
По привычке. Ну, как они считали раньше угрозы, так и теперь считают угрозы. На самом деле мы никому угрозы не представляем, это мое мнение.
Ну, я бываю в западных странах. Я бы не сказал, что там у народа какое-то мнение отрицательное о России. Ну, и неположительное тоже. Не знаю, может быть, перестройка еще виновата. Был период, когда многие выезжали там в недалекие западные страны, бывшие в соцлагерь, занимались, может, там продажами. Но сейчас все по-другому уже. Вот, и уже подрастающее поколение будет другого мнения, мне кажется. Сольемся в одну единую Европу. Да вообще, мне кажется, все... Политики немножко по-другому, не так, как нам внушают телевидение, радио, пресса. Мое личное мнение, что, как правило, управляют нами супербогатые люди, они политику строят.
Просто наша страна, мне кажется, очень огромная, поэтому у них такое впечатление. Очень мощная страна все-таки. Сейчас у нас военный потенциал страны лучше, чем в 90-е годы был. Вот в 90-м уже никто не боялся нас. А сейчас почему боятся? Вот из-за того, что очень сильная стала наша страна.
Может, потому что вооружение может лучше, территория больше, народу больше. Дух России сильнее, чем у других стран. Допустим, тоже сравнить мировую войну, да, Великую Отечественную. Россия-то не была готова к войне, но почему-то победили, потому что дух сильный был.
Да мне кажется, наоборот, сейчас никто не боится нас. Это раньше боялись, когда был Сталин, когда после еще что-то такое. А почему не боится? Потому что они считают, что они как бы нас покорили чисто психологически.
Вооруженные силы остались.
Ресурсы. Ну вооруженные, ресурсы. Какие? Что же они наполовину остались, наверное? Сколько сейчас кто в армию-то идет? Малыш нет, никто не хочет, это только насильно он забирает и все. Так что армии, по-моему, как настоящей-то еще нет у нас.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, почему в западных странах считают Россию угрозой. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Россия вышла в лидеры по количеству вредоносных программ. Соединенные Штаты начинают испытание первого противоракетного лазера, размещенного на самолете. Apple разрабатывает интерфейс, позволяющий управлять компьютером с помощью жестов. Подробности этих и другие новости из мира высоких технологий представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft заявила, что открывает коды интерфейсов и коммуникационных протоколов своих программ, в том числе операционной системы Windows Vista и пакеты деловых приложений Office 2007. Как заявляет руководство Microsoft, это будет способствовать более тесной интеграции продуктов компании и программ других производителей. О развитии сотрудничества Microsoft с другими производителями программного обеспечения рассказывает Владимир Губайловский.
В течение ближайших недель на сайте Microsoft будут опубликованы тысячи страниц с описанием протоколов и коды программ. Но Еврокомиссия отнеслась к заявлению Microsoft скептически. Как заявил представитель Еврокомиссии, это заявление уже пятое, в котором Microsoft обещает радикально пересмотреть свою позицию и открыть свои программные интерфейсы. Предыдущие анонсы ситуацию не изменили. Программное обеспечение Microsoft остается в основном закрытым и взаимодействие с ним затруднено.
Новости коротко. Согласно отчету компании PC Tools, Россия вышла в лидеры по количеству вредоносных программ. 28% от общего количества почтовых червей, вирусов, троянов и шпионских модулей попадает в интернет с сайтов, расположенных на территории России. Китай, который долгое время лидировал по количеству вредоносного программного обеспечения, занимает второе место. На его долю приходится 26% вредоносных программ. По сообщению пресс-службы противоракетной обороны Соединенных Штатов, начинаются испытания первого противоракетного лазера, размещенного на самолете. Химический лазер Coil имеет мощность, достаточную для поражения баллистической ракеты на начальном участке траектории. Лазер уже прошел наземное тестирование. Испытания лазера авиационного базирования начнутся весной текущего года. Пентагон планирует, что в 2009 году самолет, оснащенный лазером, сможет поразить баллистическую ракету. Компания Apple разрабатывает интерфейс, который предоставляет пользователю возможность работать с компьютером без использования клавиатуры и мыши. Управлять компьютером можно будет с помощью жестов. Сенсорный интерфейс распознает движения рук пользователя и преобразует их в команды. Как отмечают разработчики, экран должен быть достаточно большим, чтобы на нем можно было разместить обе ладони пользователя.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в Москве в кинотеатре «Художественный» открывается ретроспектива фильмов Киры Муратовой. Это первый из крупных показов к столетию русского кино. Накануне в кинотеатре «Ролан» прошла презентация книги о творчестве Киры Муратовой и показ двух короткометражных фильмов режиссера, рассказывает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Как ни странно, монографии о Кире Муратовой до сих пор не было. Известный кинокритик Зара Абдулаева такую книгу написала.
Муратова – это совсем отдельная планета и принадлежит мировому кинематографу. Но она не по хронологическому принципу. Она по лейтмотивам, по конструктивным, так сказать, особенностям ее поэтики. Это художественный мир Муратовой. А это не то, как ее зажимали, не давали ей снимать, что тоже, конечно, есть в сносках, в комментариях. Но эта книжка о режиссере Муратовой, а не о советском режиссере, которому не давали снимать. Но я сейчас вульгаризирую.
Однако воспоминания о том, как режиссеру не давали снимать, избежать все равно не удается. Об этом говорит автор сценария фильма «Долгие проводы» Наталья Рязанцева.
По поводу долгих проводов, когда закрывали картину один раз, другой раз, третий раз, когда шли бесконечные поправки, так просто это не расскажешь.
Известная актриса Алла Демидова, исполнившая главную роль в фильме «Настройщик», вспоминает о работе с Кирой Муратовой на Одесской киностудии.
На студии ведь вообще никто не работает, кроме Кириной группы. Ходят бесконечные стада бездомных собак и Кирина группа. И все.
Из материала, не вошедшего в «Настройщик», Кира Муратова сделала короткометражку под названием «Справка». Ее показывали на презентации о фильме, говорит кинокритик Зара Абдулаева.
Это о смерти и жизни. Там с грандиозным сюжетом человек приходит за справкой, будто бы у него мама умерла, оказывается, что она жива. Справка есть, а человек жив. И по этому поводу происходит ряд приключений, коротких и душераздирающих, и очень смешных, как всегда у Муратовой бывает.
Еще одна короткометражка Муратовой, которую можно будет увидеть на фестивале в кинотеатре «Художественный», называется «Кукла». Это 30-минутная комедия характеров и положений, которая разворачивается на Одесском бульваре.
Я не знаю, почему ее не показывали. Она чем она гениальна? Гениальна она тем, что она там сначала такая в этой шутке Муратовой апология голливудской иллюзии, а потом ее разоблачение. То есть Кира Георгиевна, как обычно, работает с разных концов. Она не оставляет себя в покое, она всякие события, всякие жанры, всякие ситуации, всякого человека, всякие стили, всякие предрассудки, всякие предубеждения, всякие табу всегда тебе предлагают в таком веере вариантов, что ты становишься ошеломленным.
О творчестве Киры Муратовой говорила кинокритик Зара Абдулаева, автор книги «Кира Муратова. Искусство кино». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве уже 9:44. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Его имя не называется. Известно, что 17-летний юноша был воспитанником уссурийского суворовского училища. Возбуждено уголовное дело. В Белоруссии находящийся в заключении оппозиционный политик Александр Козулин получил разрешение присутствовать на похоронах жены. По решению администрации колонии он освобожден на 3 дня. Верховный суд Якутии не допустил «Справедливую Россию» до выборов депутатов регионального парламента. С требованием снять партию с выборов в суд обратилось региональное отделение ЛДПР, которое заявило о нарушениях в процедуре формирования списка «Справедливой России». В Тбилиси доставлен гроб с телом бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили. Его похороны пройдут в четверг. Патаркацишвили умер в Лондоне 13 февраля. Наиболее вероятной причиной смерти считается сердечный приступ. Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода «Лидия Демиш», экипаж которого был обвинен в нарушении государственной границы КНДР. Как сообщил представитель российского консульства в КНДР, судно должно быть отпущено в ближайшие дни.
ходе операции турецких войск против курдских сепаратистов на севере Ирака убиты 153 боевика. По данным Анкары, потери с турецкой стороны составили 17 военнослужащих. Эти данные никак не комментируются курдской рабочей партией. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Обзор московских и петербургских новостей представляет Вера Володина.
Москва. Власти Москвы и Подмосковья продолжают борьбу за Щербинку, трактуя последнее решение Московского областного суда каждый в свою пользу, объявляют о планах строительства на одном и том же участке своих муниципальных домов для очередников. Исполняющий обязанности руководителя стройкомплекса Москвы Александр Косован заявил, что после получения на руки судебного решения Москва введет на объект строительную милицию и продолжит стройку, несмотря на попытки областных властей затормозить работы. Петербург. Правительство Ленинградской области учредило управляющую компанию по обращению с отходами. Этому государственному предприятию переданы полигоны для захоронения твердых бытовых отходов и отдельных видов промышленных отходов в Сланцах, Ивангороде и Приозерском районе. Москва. Обманутые дольщики Раменского района сегодня проводят митинг-концерт перед зданием районной администрации. Цель этой акции – заставить власти и новых инвесторов-застройщиков предоставить жилье, которое дольщики оплатили и ждут по 5-6 лет. Ольга Сыворотка рассказала о сути сегодняшних претензий.
Сталкивают наши два объекта, два поселка, которые объединились теперь. Тогда у нас были акции только по лесной сказке, по Раменскому. А теперь у нас акция совместная вместе с поселком Островцы. Потому что те квартиры, которые должны были отдать им, они их ждут с 2001 года. Теперь отдали нескольким нашим дольщикам с целью, чтобы мы вот пошли за этой компанией. А компания, она такая же, как социальная инициатива, только поменьше, с маленьким уставным капиталом, который обманутые дольщики на всех объектах, чтобы она не строила.
Петербург. По данным Транспортного городского комитета, 5 лет назад износ троллейбусов достиг 80%, а сегодня срок амортизации вышел у половины троллейбусов. Городская сеть электротранспорта значительно сокращается. Максимальная она была 20 лет назад. На 50 маршрутах работало 1400 машин. В программе развития городского наземного электротранспорта до 2012 года предполагается создание 5 новых троллейбусных линий и покупка 340 современных троллейбусов. Москва. Сегодня в Таганском суде оспаривается решение о прокладке платной автотрассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Защитники леса в этот же день пикетируют место работы первого вице-премьера Дмитрия Медведева, дом правительства, поскольку они не получили ответа от вице-премьера на свое письмо с просьбой спасти Химкинский лес, подписанное 8000 человек. Пикет пройдет в виде театрализованного действия с символической передачей письма Дмитрию Медведеву, в роли которого выступит плюшевый мишка. Петербург. ГИБДД Петербурга планирует установить в этом году более 70 видеокамер для фиксации на видео нарушений правил дорожного движения. Кроме этого, в ряде мест установят и муляжи видеокамер. При помощи видеорадарной системы будут не только отслеживать нарушения и выписывать штрафы, но и искать угонщиков. Новости Москвы и Петербурга. 26 февраля. Вера Володина.
Одна из обсуждаемых столичных тем, начинающаяся в марте, строительство национального военно-мемориального кладбища, на котором будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс разместят в Подмосковье около города Мытищи. Его планируют открыть в мае 2010 года. Мнением экспертов по этому поводу интересовалась наш корреспондент Любовь Чижова.
О строительстве под Москвой военно-мемориального кладбища заявили представители Министерства обороны и администрации Московской области. Для создания мемориала планируется выделить около 50 гектаров земли близ деревни Сгонники под Мытищами. Предполагается, что на военно-мемориальном кладбище будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Военный эксперт Александр Гольц относится к созданию кладбища положительно, но считает, что деньги, выделенные на его строительство, логичнее было бы потратить на поиск и перезахоронение останков сотен тысяч солдат Великой Отечественной.
Я считаю, что как инициатива это чрезвычайно полезная вещь. Очень важно стране иметь какое-то место, где похоронены ее солдаты. Другой вопрос в том, что иметь такое место и знать, что сотни тысяч, если не миллионы солдат, вовсе не похоронены, это стыдно. Весь вопрос в том, как быстро удастся похоронить тех героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны и до сих пор не похоронены Российской Федерацией. Страшный позор нашей страны. Я знаю, что создан специальный батальон, который занимается раскопками, но весь вопрос в том, как быстро удастся закончить это дело. А по моим представлениям, это очень долго. Если силами одного батальона это делается, то это очень долгое дело. Речь идет о сотнях тысяч. Более или менее понятно, где надо искать, где происходили главные сражения Второй мировой войны, где гибло больше всего наших солдат. Это известно, это не секрет. Надо выделять деньги. Но это вот та история, когда мы много говорим сегодня о том, что нам важны наши святыни, нам важна наша память и так далее, до бесконечности. Но вот здесь очень конкретный вопрос. Если вам важны ваши павшие, надо выделить деньги для того, чтобы взять их прах и переместить на кладбище.
Это был военный эксперт Александр Гольц. По официальным данным, на строительство военно-мемориального кладбища под Москвой будет потрачено около 3 миллиардов рублей. Нынешний бюджет Министерства обороны это позволяет, но военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что решение о строительстве мемориала принято преждевременно.
Это еще один способ залезть в военную казну в белых перчатках под видом благородной идеи. Сейчас для нашей армии и для людей в погонах это не самое главное. У армии и у военных людей, что находящихся в строю, что находящихся в запасе, очень много других важных, кричащих проблем. Я хочу вам задать встречный, прагматический вопрос. А по какому принципу будут укладывать наших военачальников и воинов на этом кладбище? Нету гения в России, который бы мог четко дать такое правило, которое бы не обидело ни одного человека. Да и представьте себе, это военно-мемориальное кладбище будет находиться в Московской области. А ведь люди в погонах служат не в Москве и не только в Московской области. Возникает уже первый нонсенс. Мне кажется, что кому-то очень сильно свербит устроить для себя такое достойное лежбище. Здесь есть одна совершенно четкая идея — отстирать бабло, как это у нас сейчас говорится. Пока другого я не вижу. И вокруг этой идеи уже роятся масса инициаторов, гениев, скульпторов, проектантов и так далее. Мне об этом пока даже говорить противно.
Говорил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Руководители будущего военно-мемориального кладбища уверяют, что места на нем купить будет невозможно, и что там будут хоронить только настоящих героев. Не только военных, но и милиционеров, пожарных, представителей других силовых структур, погибших при исполнении своего долга. Кладбище планируют открыть в 2010 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 26 февраля.
Театры. В Большом театре продолжаются гастроли Мариинского театра, который представит сегодня вечером 3 одноактных балета. «Там, где висят золотые вишни» Тома Вильямса, «Серенаду» Петра Чайковского в хореографии Джорджа Баланчина, «Пробуждение Флоры» Рикардо Дрига. Последний из них выдвинут на премию «Золотая маска» в номинациях «Лучший балетный спектакль», «Лучшая работа хореографа» и «Лучшая женская роль». Балет «Пробуждение Флоры» был поставлен Мариусом Петипа и Львом Ивановым в 1894 году к бракосочетанию великой княжны Ксении Александровны и великого князя Александра Михайловича. На премьере в Петергофе Флору танцевала великая Матильда Кшесинская. В наши дни партитуру балета восстановили по рукописному экземпляру Рикардо Дрига, а хореографию Петипа реконструировали по театральной коллекции Гарвардского университета. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером маэстро Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России исполнят произведения Прокофьева, Рахманинова и Скрябина. За фортепиано Денис Мацуев. А в клубе «Б1» концерт четырех финских виолончелистов с классическим музыкальным образованием, играющих тяжелый металлический рок. Одна из самых известных групп этой северной страны, «Апокалиптика», представит песни из своего последнего альбома. Выставки. В Музее современного искусства открылась выставка художника Бориса Орлова «Воинство земное, воинство небесное», рекомендует Елена Фанайлова.
По заглавию выставки можно подумать, что она принадлежит религиозному художнику, но это совсем не так. Не знаю, кто придумал название ретроспективы одного из самых известных критиков советской действительности средствами концептуального искусства Бориса Орлова, но отражение содержания получилось очень точное. Если оценивать наследие Орлова сейчас, а не из 70-х, то окажется, что его ярко раскрашенные деревянные скульптуры, изображающие увеличенные советские орденские планки, значки и ленты, героические бюсты-матрешки и самолеты с дореволюционными офицерскими орденами, это совершенно не ирония, а метафизический экскурс в сторону распадающейся империи. Этапы этого распада можно проследить по этапам творчества художника. Орденоносные иконостасы Бориса Орлова устроены так, что отсылают одновременно и к реальным русским иконостасам, и к живописно-кубистическим опытам Казимира Малевича. Орлова всегда интересовали большие стили – античность, классицизм, барокко. И кажется, что пластика советского мира и его духи для скульптора мало чем отличаются от других имперских миров.
Кино. В кинотеатре «Ролан» в рамках фестиваля «Действительного кино» кинотеатр «Док» сегодня с 6 до 10 вечера покажут три документальных фильма. Это датская лента «Монастырь», франко-бельгийская картина «В кабале в Кабуле» о двух последних евреях, оставшихся жить в афганской столице, и египетский фильм «Эти девчонки», снятый полностью женской командой кинематографистов о жизни молодых египетских девушек.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева. А сразу после выпуска новостей, по окончании нашей программы в 10 часов 7 минут, повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Превращается ли протест против переноса Соловецкого камня в защиту идеалов российской демократии? Об этом беседуем с сопредседателем Московского мемориала Яном Рачинским. Повтор программы «Грани времени» слушайте сегодня в 10 часов 7 минут. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ответ на нежелание властей отпустить его на похороны, Александр Козулин объявил...
Хочу призвать сербское население Косово быть великодушным.
В ходе вооруженных столкновений между турецкими военными и курдскими боевиками погибли 8.
Они должны знать, если будут продолжать оказывать давление на Иран. Мы подготовили ответ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».